Сейчас у нас 10 глава.
And I want to simply bring to your attention the highlights.
И я хочу здесь обратить ваше внимание на важные моменты.
This presupposes your ability to work with Hebrew.
Здесь предполагается, что вы можете работать с еврейским текстом.
And I think that most of you have not yet had Hebrew, is that correct?
И, насколько я понимаю, большинство из вас не изучали еврейский язык,
But
так ведь?
You can access different Hebrew tools that will help you.
Но вы можете пользоваться разными справочниками, которые ссылаются на еврейский язык.
And the only thing for this class that I would like to emphasize...
И на этом занятии я бы хотел подчеркнуть вот что. Это обратить внимание на ключевые слова. И для этого нужно проводить лексический анализ. И также, каким образом вы можете установить, какие слова изучать. Вот здесь есть главные слова.
Which are usually theological words that would be like righteousness or holiness.
Это обычно такие особенные богословские слова, например, праведность или святость.
Or sin or iniquity.
Грех или нечестие.
Key theological words like that, or I have in the book here, like Psalm 46:1, refuge and strength.
Это могут быть такие богословские термины, или, как здесь, пример 45.2, Псалом 45.2, прибежище, сила, помощник.
Those would very much enrich your preaching to help give an understanding of what these words mean.
Изучение таких слов сильно обогатит вашу проповедь, вы будете лучше понимать, что это такое.
For example, also the word faith, or to believe.
И, например, еще слово «вера» или «верить».
I remember when I did a word study on that when I was in seminary, and it just came alive to me.
Я помню, когда еще учился в семинаре, я проводил изучение такого слова, и просто это ожило в моем представлении.
So the professors here can help you with different books and tools that will help you in doing key word studies.
И преподаватели здесь, они могут помочь вам, подсказать, какими справочниками или пособиями пользоваться для лексического анализа. Еще нужно особенное внимание обращать на повторяющиеся слова. То есть это слова, которые повторяются два, три или более раз подряд.
God is obviously drawing attention to this word.
И ясно, что Бог обращает наше внимание на это слово.
So, for example, in Psalm 103, the word bless. Bless the Lord, O my soul.
Например, в 102-м псалме повторяется «благослови», «благослови Господа, душа моя».
It's used multiple times, and as you're explaining the passage, you're going to want to dig into what's called the etymology of the word, the root or the origin of that word.
И это слово повторяется много раз в этом псалме. И когда вы будете объяснять, вы должны разобраться сами, что это за слово, какое его происхождение, какая этимология.
And then there are some words that are unclear words. You'll want to look those up so that you'll be clear in your own mind as you preach.
А также бывают еще неясные слова, поэтому, чтобы их проповедовать, вы должны сами разобраться, что это слово значит.
And then there are what we call emphatic words, which are words that are, that are put into what we call the emphatic position.
Еще бывают слова в эмфазе, так называемое эмфатическое положение занимают.
The emphatic position is either at the very beginning or at the very end of a sentence.
Эмфатическое положение — это то место в предложении, которое получает наибольшее логическое выделение. Это в начале или в конце.
In Hebrew, it's usually at the beginning of the sentence.
В еврейском языке обычно такое положение в начале предложения.
And so, for example, in Psalm 1, verse 1, how blessed is the man.
Например, Псалом 1:1, блажен муж.
Rather than saying the man is blessed who.
Вместо того, чтобы сказать муж блажен, который. и так далее.
To emphasize that word blessed, you just move it to the beginning of the sentence.
Для того, чтобы подчеркнуть, выделить слово блажен, его поставили в самое начало.
And it comes to my mind Psalm 1 verse 4.
И также еще я вспоминаю
Psalm 1 verse 4.
Четвертый стих первого псалма.
Which says the wicked are not so.
Там сказано не так нечестивые.
But literally in the Hebrew, the order of the words it reads not so the wicked.
И в еврейском языке стоит так же, как в русском. Первая фраза не так.
And so that not so by putting it at the beginning of the sentence is like taking a yellow highlight pen and highlighting it with yellow to draw attention to it.
И то, что эти слова стоят в начале предложения, привлекает к ним внимание, как будто желтым маркером выделили их, чтобы особенно их было заметно.
For whatever it's worth, good writing, I know in English you want the most important word often to be at the end of the sentence.
И я знаю, что на английском языке часто, когда хорошим стилем написан текст, то важные слова стоят в конец предложения.
I'm not certain what it is in Russian and what makes for good literature, but in Hebrew the emphatic position is at the beginning of the sentence.
Я точно не знаю, как это делают в русском языке, но в еврейском языке самое большое выделение получают первые слова в предложении.
And even if you do not read Hebrew, a good commentary will bring this to your attention.
И даже если вы сами не можете читать еврейский текст, но в хороших комментариях вы можете найти такую информацию.
Or you can consult an interlinear where it's Hebrew and Russian, and you can see the order of the Hebrew words.
Или если у вас есть подстрочный перевод еврейской Библии, вы можете увидеть, какой порядок слов там в еврейском тексте.
Now, in doing word studies, there are three particular tools that I want to bring to your attention.
Для того, чтобы провести лексический анализ, полезно использовать три определенных инструмента, которые я хочу с вами обсудить.
The first is what is called a lexicon.
Первое пособие называется лексикон.
A lexicon is like just a regular dictionary.
Лексикон подобен словарю.
Where there is the word and then a definition.
Там приводится слово и дается определение, объяснение слова.
And there will be a few verse references.
И также приводится несколько ссылок на Писание.
And that will be very important for you to consult.
И вам очень важно заглядывать в такие лексиконы.
And then another important tool is what we call a concordance.
Еще другой важный инструмент – это симфония.
And a concordance lists every time that word is used in the Old Testament.
В симфонии перечисляются все стихи, в которых используется это определенное слово в Ветхом Завете.
And that can be very helpful for cross-references.
Это бывает очень полезно, чтобы найти параллельные места.
And to see how this word is used in other verses.
И посмотреть, как используется это же слово в других текстах.
And then there is what we call a theological dictionary.
И есть еще пособие, которое называется богословские словари.
And this really gives the theological meaning of the word.
Это словари, которые объясняют богословское значение слов.
All three of those, when used together, is very powerful.
И все три инструмента, если их использовать вместе, они очень мощны.
And I would encourage you to have access to those tools.
Я призываю вас, чтобы у вас была возможность пользоваться такими инструментами.
One final thought, a good commentary will also provide some helpful word studies to you.
И еще одно дополнение, в хороших комментариях тоже будет даваться информация по лексическому анализу.
Okay, now we come to chapter 11.
Итак, мы теперь переходим к 11 главе.
And this is extremely important.
Это крайне важная тема.
This is one of the keys that unlocks being able to work with the Psalms.
Это один из тех ключей, которые открывают для нас псалмы.
Hebrew poetry is what the Psalms is written in.
Еврейская поэзия — это как раз тот стиль, которым написаны все псалмы.
And Hebrew poetry is all about what is called parallelism.
И в основе еврейской поэзии лежит так называемый параллелизм.
And with parallelism, as the word indicates, there are two parallel sentences.
И как само слово «параллелизм» объясняет, имеется в виду, что есть два предложения, которые параллельны друг другу.
There is an A line and there is a B line.
Обычно называют, что есть строчка А и строчка Б.
And sometimes there may be a C line.
Иногда бывает еще строчка С.
And it is the B line, which is the second line, that will enhance the meaning of the A line.
И вторая строчка, строчка Б, она уточняет или усиливает значение первой строчки.
So, I would really encourage you to understand this parallelism, and it will also affect your verbal preaching and your letter writing.
Поэтому я настоятельно рекомендую вам тщательно изучить такой параллелизм, и кроме того, это обогатит вашу устную речь и также то, как вы пишете.
This is a very effective form of communication.
Это очень эффективная форма общения.
So, let's now look at these.
Давайте теперь мы рассмотрим.
All right. The first is what is called synonymous parallelism.
Первый вид параллелизма — это синонимический параллелизм.
And in this, the B line simply restates the A line.
В таком случае строчка Б повторяет мысль строчки А.
So we see this immediately in Psalm 1, verse 1.
Сразу же в первом псалме, первом стихе мы это видим.
How blessed is the man.
Блажен муж.
Now notice the three parallel lines.
Теперь заметьте, что есть три параллельных строки.
Who does not walk in the counsel of the wicked, that's number one.
Который не ходит на совет нечестивых, это первое.
Nor stand in the path of sinners, that's number two.
И не стоит на пути грешных, это второе.
And those are like two parallel railroad tracks running side by side.
Это подобно, как два рельса идут параллельно друг другу.
And now this one has a third, nor sit in the seat of scoffers.
И в данном случае еще есть третья строка, и не сидит в собрании развратителей.
I realize this is very simple, but the whole structure of Psalms is built upon parallelism just like this.
Я понимаю, этот пример очень легкий, но практически все псалмы устроены на таком же литературном приеме параллелизма.
This is how songwriters write songs.
Именно так псалмопевцы писали песни.
And remember, the psalms were originally written as songs.
И помните, псалмы первоначально были написаны именно как песни.
And it helps reinforce the truth to the mind.
И это помогает более точно донести до сознания эти мысли.
It's like a carpenter taking a nail and a hammer instead of hitting it once. He hits it twice and maybe sometimes a third time until he drives it all the way into the board.
Это как плотник, который берет гвоздь и молоток и не один раз бьет молотком, но два или даже три раза, пока гвоздь полностью не зайдет в доску.
So there is this repetition of bam, bam, bam.
И поэтому есть такое повторение, раз, раз, раз.
Okay, Psalm 2, verse 1.
Итак, Псалом.
Why do the nations conspire?
Псалом 2, первый стих. Почему метутся народы?
And the people plot in vain.
И племена замышляют тщетное.
You'll notice the two verbs conspire and plot in vain.
Видите здесь два глагола метутся и замышляют тщетное.
They mean the very same thing.
Обозначают одно и то же.
Conspire is one word, plot in vain is a synonym.
Метутся — это одно слово, и синоним к этому слову замышляют тщетное.
When I was in seminary, one of my professors was a man named R.C. Sproul.
Когда я учился в семинарии, один из преподавателей у меня был R.C. Sproul.
He is a very famous theologian.
Очень известный богослов.
And in class, he taught us to use synonyms.
И он на занятиях учил нас пользоваться синонимами.
To never repeat yourself by using the same word.
Учил не повторяться, говоря те же самые слова.
It is boring communication to keep using the same vocabulary words.
Если используете всегда одинаковые слова, очень будет тяжело слушать.
And it is very vivid communication to use alternate words.
И очень живо будет ваше выступление, если вы будете использовать разные слова.
In order to say the same thing.
Когда даже говорите об одном и том же.
That's what the psalmist is doing here.
Вот так здесь и поступает псалмопевец.
And in fact, Dr. Sproul told us to do this.
И доктор Спроул говорил нам вот так поступать.
To use some words that are for those who are better read in your congregation.
Некоторые слова использовать, ориентируясь на тех людей, которые лучше образованы в вашей церкви.
And then to use other synonyms that are more common words.
И потом использовать синонимы, более обычные, простые слова.
So that no matter where someone is in their reading and learning abilities,
чтобы, несмотря на то, на каком уровне образования или понимания находится человек,
there is one of these words that will register with them.
Чтобы какое-то одно из этих слов попало прямо для него.
If you were to come into my study at home,
если вы зайдете в мой кабинет дома
sit down with me at my desk,
и сядете за мой стол рядом со мной,
I have, bookshelves on both sides of my desk,
то с двух сторон моего рабочего стола есть книжные полки,
but I have only three books on my desk.
Но на самом столе у меня только три книги лежит.
One is my Bible,
одна — это Библия,
one is my dictionary,
одна — это словарь,
but one is a synonym finder.
И еще одна — это словарь синонимов.
So that as I'm writing my sermons,
и когда я пишу свои проповеди,
and as I write books,
и когда я пишу книги,
that I alternate words,
я меняю слова.
And use synonyms to say the same thing with a different word.
И использую синонимы для того, чтобы сказать то же самое другими словами.
When I travel around the country,
когда я путешествую по стране
and preach in different conferences,
и проповедую на разных конференциях,
inevitably someone will come up afterwards and comment on my vocabulary.
Неизбежно кто-нибудь подходит после моего выступления и начинает делать какие-то замечания о словах, которые я говорил.
That has been very intentional on my part.
И с моей стороны я намеренно так делаю.
To use different words to say the same thing.
Чтобы говорить одно и то же, но разными словами.
It makes people pay attention.
Тогда люди начинают внимательно слушать.
And that is exactly what the psalmist is doing here.
Именно так псалмопевец здесь делает.
The word conspire and the words plot in vain mean the same thing.
Вот эти слова метутся и замышляют тщетное, они обозначают одно и то же.
Now, the next kind of parallelism,
следующий вид параллелизма,
is what is called antithetical parallelism.
Называется антитетический параллелизм.
In which the second line says the very opposite of the first line.
Это когда вторая строчка делает противоположное утверждение к первой строчке.
There is an intentional contrast.
Намеренно проводится контраст.
Great preachers know how to set truth in contrast.
Хорошие проповедники понимают, как сделать противопоставление.
So, Psalm 1, verse 6.
Псалом 1, 6 стих.
For the Lord watches over the way of the righteous.
Ибо знает Господь путь праведных,
but the way of the wicked will perish.
А путь нечестивых погибнет.
You see how opposite those two are.
Видите, что здесь две противоположные мысли.
The more you preach through the Psalms,
и чем больше вы проповедуете по псалмам,
you will find yourself expressing yourself like the psalmist.
Тем больше вы будете замечать, что сами начинаете говорить так, как псалмопевцы.
And you will become a better communicator.
И вы научитесь лучше говорить.
Psalm 44, verse 3.
Псалом 43, 4 стих.
For by their own sword they did not possess the land.
Ибо они не мечом своим приобрели землю,
and their own arm did not save them.
И не их мышца спасла их.
Now, you see the word but at the beginning of the B line.
Теперь в начале строчки Б стоит слово но.
The word but signals to you that this is an antithetical parallelism.
И вот это слово но сигнализирует нам, что здесь как раз антитетический параллелизм.
So here it says, but your right hand and your arm and the light of your countenance, for you favored them.
И здесь сказано, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним.
Not only does this help you interpret the psalm,
это не только помогает вам толковать псалом, но также это помогает вам говорить на какие-то другие темы. Дальше идет синтетический параллелизм, в этом случае вторая строчка добавляет или дополняет первую.
So, for example, Psalm 12, verse 1.
Например, Псалом 11, 2 стих.
Help, Lord, for the godly man ceases to be.
Спаси, Господи, ибо не стало праведного.
For the faithful disappear from among the sons of men.
Ибо нет верных между сынами человеческими.
That expands or completes the first line.
Здесь дается дополнение или пояснение к первой строчке.
Now, we looked at this yesterday in Psalm 19, 7-9.
И вчера мы рассматривали с вами этот прием, Псалом 18, с 8 по 10 стихи.
We couldn't have a better example than this.
И, наверное, лучше, чем этот пример, мы не найдем.
Here are six consecutive lines.
Здесь шесть строчек подряд.
In a sense, they all say the same thing.
И в каком-то смысле все они утверждают одно и то же.
But yet they are very different.
Но, однако, они отличаются.
So we looked last time at the six... the six titles for the Word of God.
И мы с вами уже рассмотрели шесть наименований Слова Божьего.
Law, statutes, precepts, commands, fear, ordinances.
Закон, откровение, повеление, заповедь, страх и суды.
And then the six descriptions of God's Word.
Потом шесть описаний Слова Божьего.
Perfect, trustworthy, right, radiant, pure, sure.
Совершен, верно, праведный, светла, чист, истина.
And then the six effects of God's word.
И шесть действий, которые производит Слово Божье.
Reviving the soul, making wise the simple, giving joy to the heart, etc.
Укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце и так далее.
Now here's one value of speaking like this and writing like this.
В том, чтобы так писать и так говорить, есть особенная ценность.
You can say much more in fewer words.
Вы намного больше можете передать немногими словами.
If you tried to write that out in full sentences, it would take an entire page.
Если вы то же самое запишете просто целыми предложениями, у вас, наверное, целая страница получится.
But one aspect of Hebrew poetry is that it's very compact and tightly worded.
Один из аспектов, одна из особенностей еврейской поэзии в том, что очень кратко и очень сжато выражаются мысли.
And so as we learn to speak like this, also we become less wordy, and each of our words become more important.
И если мы научимся говорить так, то меньше будет многословия у нас, и каждое слово будет иметь больше вес.
As I write books, editors go through and with red ink they mark out my extra words.
Когда я пишу книги, потом отдаю редакторам, и они там красными чернилами вычеркивают мне все лишние слова.
You want to tighten what you're saying.
Вам нужно кратко, сжато высказывать свои мысли.
The chairman of the elders in our church sometimes preaches in my absence.
Иногда в мое отсутствие председатель церковного совета у нас проповедует.
And he will give me a manuscript of his sermon to look at before I leave town.
И он дает мне текст своей проповеди до того, как я уеду из города.
And sometimes with a red pen I just go through and X out large numbers of words.
И иногда я тоже беру красную ручку и начинаю вычеркивать у него довольно много слов.
And explain to him, you've got to get to the point.
И говорю ему, главное сказать прямо вот эту мысль. Сразу ее сказать нужно.
You're like an airplane circling the airport, but you never land.
А то получается, как самолет, который все время летает вокруг аэродрома, но так и не садится.
As you can see here, Psalm 19, these words are very tightly worded.
И здесь, в 18-м псалме, вы видите, как немного этих слов.
And so the more you preach the Psalms, the more you learn to say it succinctly.
И чем больше вы будете изучать такие псалмы, тем больше вы будете учиться сами говорить кратко.
There are no wasted words here.
В этом тексте нет ни одного лишнего слова.
Now, emblematic parallelism.
Еще есть символический параллелизм.
In emblematic parallelism, there is the use of a metaphor.
В символическом параллелизме используется метафора.
which is a vivid picture of the truth.
Это образное представление истины.
So look at Psalm 42, verse 1.
Посмотрите Псалом 41, второй стих.
There is an A line and a B line.
Здесь есть строка А и строка Б.
That involves an emblem or a picture.
И там используется такой символ или образ.
As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God.
Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже.
Also note how quickly you can communicate in this way.
Также заметьте, как быстро вы можете передать мысль таким способом.
In America, the average preacher would probably give an illustration of going hunting.
И, наверное, в Америке проповедник в таком случае привел бы какую-то длинную иллюстрацию. И что-нибудь из охоты, и 5 минут рассказывал бы про то, как он охотился на оленей. И, на мой взгляд, это слишком долго. Я бы мог за эти 5 минут рассказать еще что-то важное о Библии. А здесь ценно то, что занимает всего несколько секунд. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Я могу это увидеть.
So, that is emblematic parallelism.
Вот это символический параллелизм.
Look at Psalm 44, verse 22.
Посмотрите еще Псалом 43, 23 стих.
But for your sake we are killed all day long.
Но за тебя умерщвляют нас всякий день.
We are considered as sheep to be slaughtered.
Считают нас за овец, обреченных на заклание.
The B line provides the picture for the A line.
Здесь в строчке Б приводится образ для строчки А.
This is all through the Psalms.
И такое есть по всем псалмам.
It's not all through Romans.
Это не везде есть в Римлянам.
It's not all through the Gospel of Mark.
Это не везде есть в Евангелии от Марка.
But it is all through the Book of Psalms.
Но это повсюду встречается в книге Псалтырь.
Now look at the climactic parallelism.
Давайте рассмотрим кульминационный параллелизм.
With climactic parallelism, there is a building succession.
При кульминационном параллелизме есть какое-то нарастание. И последняя строчка, она звучит как крещендо у оркестра. Все нарастает и подводит к последней строчке. А последняя строчка — это как удар для нокаута.
That is where the emphasis is.
Именно там основное внимание.
So notice this.
И обратите внимание сюда.
Ascribe to the Lord, O mighty ones.
Воздайте Господу, сыны Божии.
Ascribe to the Lord glory and strength.
Воздайте Господу славу и честь.
Ascribe to the Lord the glory to his name.
Воздайте Господу славу имени Его.
Now, instead of saying ascribe to the Lord, he changes the wording and says worship the Lord. In the splendor of His holiness.
И в последней строчке вместо «воздайте» он говорит другое. «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его».
This is to draw our attention to the wording that is different.
И это сделано, чтобы мы обратили внимание на то, как поменялось тут слово.
Which is worship the Lord in the splendor of His holiness.
Именно вот на это место. «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его».
I find myself as I speak out loud.
И я замечаю, когда я говорю вслух,
now, subconsciously, even using this as a way of expressing myself.
Уже как-то неосознанно я использую подобные приемы, чтобы выразить свои мысли.
And it makes me a better preacher.
И от этого я могу лучше проповедовать.
To learn how to get my point across.
Я понимаю, как можно закрепить свое утверждение.
But as you're reading Psalms, your eye needs to be alert to this.
И когда вы читаете псалмы, то вы должны тренировать глаз замечать такие вещи.
Because as you preach Psalm 29,
потому что если вы будете проповедовать 28-й псалом,
this is a part of explaining the passage to your congregation.
То это будет входить в объяснение псалма для вашей общины.
You want to help them appreciate the way the psalmist is expressing himself.
вы должны помочь им увидеть, оценить, как псалмопевец выражает мысли.
It's like when I go into an art museum.
К примеру, если бы я пошел в художественную галерею,
I can't always appreciate the beauty of the art that is hanging on the walls in front of me.
То я могу ценить и как-то любоваться этими картинами, которые вокруг висят.
I've gone to the great art museums in Paris and London.
Я посещал великие картинные галереи в Париже, в Лондоне,
in New York City, Washington D.C. and Los Angeles.
В Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лос-Анджелесе.
I've never had a class in art appreciation.
Но у меня никогда не было занятий по оцениванию художественных работ.
But I know beauty when I see it.
Но когда я вижу красивое, я понимаю, что это красиво.
But sometimes I will get in a tour.
Но в некоторых случаях я бываю на экскурсии.
And there will be a tour guide who will take me from one painting to the next.
И там бывает экскурсовод, который ведет от картины к картине. And the tour guide will bring things to my attention that I would have never noticed. И этот экскурсовод показывает мне такие особенности, которых я сам бы не заметил никогда.
How the artist painted the light on this side of the face.
Как вот здесь художник сделал свет и тень на этой стороне лица.
Or different things in the background of the painting.
Или какие-то незаметные вещи на заднем плане этой картины.
And I appreciate the beauty of it far more.
И тогда я намного больше понимаю, как прекрасна эта картина.
Because someone has pointed this out to me.
Потому что кто-то мне объяснил, показал на это.
And that's what you do as you preach.
Вот это вы должны делать, когда проповедуете.
You are bringing out the beauty of the Word of God to your congregation.
Вы должны показывать своим слушателям, как прекрасно Слово Божие.
And if you do not do this, they will not appreciate as much about the Bible.
А если вы не будете этого делать, они не будут так сильно ценить Библию.
And even bringing their attention to things like this climactic parallelism enables them to see the beauty with which the psalmist is writing.
И даже просто объяснение, если вы покажете, как здесь псалмопевец использует такой кульминационный параллелизм, поможет им заметить особенности и красоту этого текста.
Part of what we do is help people see things in the Bible that they would not have seen by themselves.
И отчасти наша задача в том, чтобы показывать людям в Библии такие моменты, которые сами они, скорее всего, не заметят.
Now, there is alternate parallelism.
Дальше есть альтернирующий параллелизм.
This is kind of a fancy parallelism.
Это такой необычный параллелизм.
It's more intricate.
Он более замысловатый.
And the pattern goes A, B, A, B.
Здесь идет чередование А, Б, А, Б.
So notice, for as high as the heavens are above the earth.
Смотрите, ибо как высоко небо над землею.
So great is his love for those who fear him.
Так велика милость Господа к боящимся его.
Now, as far as the east is from the west, that parallels as high as the heavens are above the earth.
И дальше, как далеко восток от запада, эта мысль параллельна к как высоко небо над землею.
So far has he removed our transgressions from us parallels. So great is his love for those who fear him.
И последняя строчка: так удалил он от нас беззаконие наше, она параллельна к строке: так велика милость Господа к боящимся его.
There is a cadence and a rhythm to these sentences.
Здесь есть чередование, есть определенный ритм вот в этой последовательности.
So your eye needs to be trained and sharpened to be looking for these.
И вы должны натренировать свой взгляд, чтобы замечать такие приемы в тексте.
If you do not know that it's there, you cannot observe it.
А если вы не знаете, что там есть такие приемы, то вы их и не заметите.
But this helps bring to your attention the hidden beauties in the Psalms.
Но это помогает вам заметить скрытую красоту в псалмах.
Now another form is what is called chiastic parallelism.
Еще одна форма называется хиазм.
Now, with this, it's a stair-step effect.
И здесь эффект лестницы.
It's like you walk up three steps, and then you walk down three steps.
К примеру, вы поднимаетесь по трем ступеням, и после этого опускаетесь по трем ступеням.
A, B, C, C, B, D.
То есть идет А, Б, В, потом В, Б, А.
And so, as we read this, notice the the two A lines parallel themselves, the two B lines parallel themselves, and the two C lines parallel themselves.
И здесь видно, что в начале и в конце строчка А, они параллельны, потом есть Б параллельно другой строчке Б, и В параллельно другой строчке В.
So, notice, Lord, you have been our dwelling place.
Смотрите, Господи, Ты нам прибежище.
That parallels with the last line, you are God.
Это параллельно к последней строке «Ты Бог».
In all generations, the B line.
Строчка «Б» – «В род и род».
This will be paralleled by even from everlasting to everlasting.
Это параллельно предпоследней строчке «И от века и до века».
Now, the two C lines match together.
И две строчки «В» тоже соответствуют друг другу.
Before the mountains were born, or you gave birth to the earth and the world.
Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную.
There is a beauty about this that is both vivid, but it is also memorable.
И это прекрасная конструкция, потому что она очень наглядная, и также ее легко запомнить.
There is a bland and boring way to say this.
Конечно, можно найти скучный и непривлекательный способ говорить то же самое.
And there is a very descriptive way to say this.
И есть очень наглядный способ, как это сказать.
The psalmist does not choose the bland and boring way to say something.
И псалмопевец не выбирает какой-то обыкновенный, непривлекательный способ выражать мысли.
He chooses the more artistic way to say it.
Он выбирает более художественный способ выражения.
And if people are observant when they see it, it is memorable and it sticks in their mind.
Если люди внимательны к этому, то они легко запомнят такие высказывания.
All right, there is also external parallelism.
Также есть еще внешний параллелизм.
And very simply, that is another form, which is A, B, B, C, C, A.
И еще одна разновидность, здесь строки повторяются так, А, Б, В, В, А.
Now, as we bring this chapter to a conclusion,
и завершая рассмотрение этой главы,
what is important for you to see,
что здесь вам важно заметить?
Is the repeated use of parallelism throughout the book of Psalms.
Это то, что в книге Псалтырь постоянно используется параллелизм.
And if you are to preach through the Psalms, you will want to be aware of this.
И если вы собираетесь проповедовать псалмы, то вы должны это понимать.
You will see more there than what you would have normally seen.
И вы тогда заметите в псалмах больше, чем вы обычно замечали.
And after you do this a while, it will also begin to affect the way that you speak from the pulpit.
И если вы довольно долго будете заниматься изучением параллелизма, это повлияет на то, как вы сами говорите.
And rather than saying things in a bland and boring way,
вместо того, чтобы говорить о вещах какими-то скучными и невзрачными словами, вы станете больше похожи на художника с кистью и сможете выражать свои мысли более красочно. Именно так написана Библия. Давайте теперь перейдем к 12 главе.
Chapter 12 is about grammar.
12 глава посвящена грамматике.
And I don't want to go through all of the details on this.
И я не хочу сейчас во всех подробностях ее разбирать с вами.
Because this would take up a great deal of time.
Потому что это заняло бы слишком много времени.
As you read the study, the Psalms, I simply want to bring this to your attention.
Но когда вы читаете псалмы, я хочу обратить ваше внимание на вот определенные моменты. Вы должны отличать, где существительные, где глаголы. Сейчас время не позволяет нам провести занятия по грамматике, по литературе.
But I want to remind you that as you look at sentences in the book of Psalms, you are looking first for nouns and verbs.
Но я хочу обратить ваше внимание, что при изучении псалмов, когда вы смотрите на предложение, прежде всего заметьте существительные и глаголы.
And the action is where the verbs are.
Действие выражается глаголами.
You can follow your way through a psalm by following the action of the verbs.
И вы можете найти дорогу, пройти через этот псалом, если будете следить за действием глаголов.
Now I have listed for you just some basic truths about nouns and verbs.
Я здесь перечислил вам самые простые истины о существительных и глаголах.
But I don't want to take really any more time. I will only encourage you, depending upon your own level of understanding, to look at this on your own.
И сейчас я не буду это больше объяснять, но вы сами можете на том уровне, который вам доступен, все это изучить и рассмотреть.
Now the next thing to note are phrases and clauses.
Следующее, на что обращать внимание, это словосочетания.
Now I'll just give you a word of personal testimony.
И я могу лично вам засвидетельствовать.
When I was in high school,
когда я был в старших классах,
I really had no interest in studying English.
Мне изучать английский язык было совершенно неинтересно.
I was in advanced English classes, and I just never paid attention.
И хотя у нас были углубленные занятия английским языком, но я этим не интересовался.
I played football, I played basketball, I played baseball. That's all I really wanted to do.
Вот что меня действительно увлекало, это поиграть в футбол, в баскетбол, в бейсбол.
My father was a professor in medical school.
Отец мой был профессором в медицинском университете.
And academics were everything for him.
И для него учеба — это было все.
But they were nothing for me.
Но для меня это было ничто.
All I wanted to do was play ball.
И все, что мне хотелось, это погонять мяч.
I went to college on a football scholarship.
И я поступил в университет как раз на стипендию по футболу.
And had all 4 years of my college at a major university in America paid for in full.
И полностью платили за мою учебу в крупном университете Америки.
But that whole time I really didn't want to study.
Но все это время я там не хотел учиться.
All I wanted to do was play football.
Все, что я хотел, это играть в футбол.
After I graduated,
и когда я окончил университет,
God called me into the ministry.
Бог призвал меня на служение.
And as soon as God called me in the ministry,
и как только Бог призвал меня на служение,
I immediately became a student.
Я тут же сделался студентом.
And I immediately became a reader.
И немедленно я стал читателем.
And things that had never been important to me suddenly became important.
И те вещи, которые меня никогда не интересовали, сразу же стали очень важны для меня.
Because there was a fire in my bones to stand up before people and speak.
Потому что в моих костях горел огонь, чтобы я вышел перед людьми и говорил к ним.
And at that time, I wished I had paid attention in all of my language classes.
И тогда я пожелал, вот если бы я внимательно учился, изучал языки.
And it was like I had to start all over again.
И мне пришлось все это делать заново.
Because when I spoke, I didn't want people to laugh at me.
Потому что я не хотел, чтобы люди смеялись над тем, как я говорю.
And I did not want people to come up and correct my speaking.
Я не хотел, чтобы люди подходили ко мне со своими замечаниями о речи.
Exactly
а именно это и происходило.
I suddenly had to begin to study language.
И я тут же начал изучать язык.
Because I would have to stand up and preach and use language.
Потому что мне нужно было выходить проповедовать, и для этого нужен язык.
And I would begin to study and begin to read the Bible for hours a day.
И я стал читать Библию по несколько часов за день. Я даже не знал, что такое словосочетание или предложение. И что такое глагол или подлежащее, мне было непонятно.
But immediately I was overcome with an unquenchable thirst and hunger to learn.
Но у меня была неутолимая жажда по учебе, по познанию всего этого.
Because now I was an ambassador for the king.
Потому что теперь я был послом царя.
And I would now speak on behalf of the King of Kings and the Lord of Lords.
И я должен был говорить от имени царя царей и Господа господствующих.
And it would dishonor him for me to speak in a clumsy way.
И было бы бесчестием для него, если бы я говорил неуклюже. Это подрывало бы тот почет и то положение, которое Бог дал в мою жизнь. И если бы я говорил не пойми как, это было бы неуважением к моему царю.
Mistakes in my grammar would almost indicate there could be mistakes in my message.
И если я в проповеди делаю грамматические ошибки, то откуда известно, что я не делаю там богословских ошибок?
And so these things that I have in this chapter before you.
И вот эти вещи, которые я здесь написал в этой главе,
suddenly became very important to me.
Все это вдруг стало для меня крайне важно.
And if you are an ambassador of the king,
и если вы посланники царя,
they will be important to you.
То для вас это тоже должно быть важно.
Because how you speak reflects the one whom you represent.
То, как вы говорите, показывает, кого вы представляете.
And if you speak with mistakes in your language,
и если вы говорите с ошибками,
it almost conveys that there is a faulty message that comes with that.
То создается впечатление, что и то, о чем вы говорите, тоже с ошибками.
Those of you who are serious about being preachers of the Word of God,
кто из вас всерьез хочет заниматься проповедью Слова Божьего,
will take serious what I'm saying here.
Тот серьезно прислушается к тому, что я говорю сейчас.
And we must learn to master language.
Мы должны научиться, мы должны овладеть языком.
Because God has chosen to speak to us through language.
Потому что Бог избрал язык для того, чтобы общаться с нами.
And God has called you to speak with language.
И Бог призвал, чтобы вы обращались к людям с помощью языка.
He has not called you to paint pictures on walls.
Он не призвал вас писать картины на стенах.
He's not called you to have a puppet ministry.
Он не призвал вас проводить кукольный театр.
He has called you to stand on your feet and to speak with language.
Но он призвал вас стоять и говорить языком.
And you need to use proper grammar.
И вы должны уметь правильно использовать грамматику.
And for your verbs to agree.
Чтобы глаголы ваши были согласованы.
And for you to be able to communicate in ways that are proper and are right.
И чтобы вы могли выражать свои мысли правильно, грамотно.
And for me, when God called me to preach, it made me suddenly pay attention to what I had never paid attention to before.
И в моем случае, как только Бог призвал меня к служению проповеди, то сразу же эти вещи, которые раньше меня не волновали, стали для меня крайне важными.
I trust that God will do something like this in your life.
И я верю, что Бог что-то подобное делает и в вашей жизни.
And the more I studied Greek and Hebrew,
и чем больше я изучал греческий и еврейский языки,
the more I understood the English language.
Тем больше я понимал и английский язык.
In fact, I learned more English by simply studying Greek and Hebrew.
И можно сказать, что я больше всего узнал английский язык, когда изучал греческий и еврейский.
And as you begin to study Greek and then Hebrew,
и если вы начнете изучать греческий, а потом еврейский,
you will learn more about your mother tongue.
То вы тоже больше узнаете о своем родном языке. И вы больше поймете, как работает русский язык. Как устроены предложения. Как устроены абзацы.